Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях, напомню, священник Филипп Ильяшенко, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, аттестованный спасатель, и Арсений Козуля, магистрант Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И вот, Арсений, хочу к вам обратиться как к самому молодому человеку в студии. Не люблю эту категорию молодежь, она очень какая-то обобщенная такая, но вот нет молодежи, есть конкретные молодые люди. Вот при этом мы часто слышим, что молодежь-то сегодня вот не та. И вообще это представление о подвиге, о самопожертвовании каком-то, его нет. Но это максимально абстрактный тезис, поэтому спрошу более конкретно. Вот вы в вашей среде, среди ваших, не знаю, однокурсников, друзей, насколько сильно чувствуете, что какая-то идея жертвенности, которая вшита в христианское мировоззрение, она воспринимается не абстрактно? Готов сегодня, там, не знаю, молодой человек вот из вашей среды все оставить, пойти там куда-то, вот сказать, нет, вот я тут это делаю, потому что это не ради себя, самореализация, карьера, профессия, а потому что так надо, ради какой-то большей цели, чем я сам.
Ну, я точно могу сказать, что меня окружает огромное количество замечательных людей. Это касается и моих однокурсников, и ребят, которых я вижу в университете, и тех людей, с которыми я работаю, при том, что работаю в светской организации, и все равно вижу очень большое количество людей открытых, искренних и тех, кто живет больше, чем своими собственными интересами. И это, конечно, мне кажется, самый яркий показатель, потому что общее суждение, как бы, часто, к сожалению, отрывается от конкретной картины мира. Я помню одного моего знакомого, который был в гостях на свадьбе меня и моей супруги, и когда он увидел всех наших друзей, которые преимущественно приехали как раз-таки в университет, он говорит: ну, слушайте, я вот думал, что уже все, как бы уже конец близок, но что-то смотрю, какие-то очень позитивные, оптимистические мысли меня посещают.
Откладываем немножко, да, конец света, да.
Да, потому что очень его впечатлили простые ребята, которые просто хорошие. Здесь, мне кажется, даже сложно подобрать какое-то другое слово. И в этом контексте мне бы хотелось немножко вернуться к той теме, которую мы обсуждали, о том, нужно ли рассказывать или, значит, героизировать какие-то поступки. Дело в том, что, наверное, это такая неотъемлемая какая-то социальная часть любого поступка. Даже не будем говорить про подвиги, будем говорить, наверное, про любые поступки, которые совершает человек. Вот, например, в нашем университете отец Владимир Воробьев, отец ректор, которого мы очень любим и уважаем, постоянно делает акцент на том, что мы должны стараться создавать максимально высокую планку. И это касается всех сфер нашей жизни. Ну, собственно, таким образом воспитывали нас всех в университете. Что, как бы, наверное, эта высокая планка очень часто либо кажется неисполнимой, либо, может быть, даже бывает неисполнимой. Но именно потому она остается идеалом, к которому мы бесконечно продолжаем стремиться. Потому что в случае, если мы начинаем эту планку занижать, к сожалению, мы начинаем давать себе поблажки. Видно, такова человеческая природа сама по себе. В принципе, как бы сейчас у нас Великий пост продолжается, и это очень хороший пример того, как христианская аскеза помогает нам держать себя немножко в ежовых рукавицах и стремиться к чему-то большему, к чему-то высшему. Потому что и свобода человека, в принципе, проявляется в способности к самостоятельному, целенаправленному ограничению себя. Поэтому, конечно, в этом плане хочется максимально оптимистично смотреть на людей, которые нас окружают, и которые готовы на самом деле на многое, если с ними, может быть, просто поближе, поглубже как-то пообщаться. И тут как раз-таки, наверное, вступает такой второй аспект любого поступка, любого подвига, который связан с тем, как сам человек к нему относится. Кажется, это как раз-таки то, с чего мы начинали. О том, что подвиг может быть геройством, которым человек пытается заслужить славу, которым человек пытается заслужить себе какое-то даже секулярное бессмертие, как мы его можем называть, или что угодно. А также подвиг может быть настоящим христианским подвижничеством, когда человек, следуя заповеди Христовой, готов душу свою, то есть жизнь, положить за други свои.
Хотел бы обратиться, отец Филипп, к вашей ипостаси как аттестованного спасателя, как человека, то, с чего мы начали, прошедшего через многие конкретные ситуации, через реальные катаклизмы, стихийные, природные катастрофы, иные случаи, когда вот живые люди, вот они в кризисной ситуации, и вот рядом священник, который может им что-то сказать или что-то сделать. Вот мы все оказываемся иногда в таких ситуациях, может быть, менее критичных, там не обязательно горячие точки или наводнения, но вот близкому плохо, он в каком-то кризисе. Вот дайте какой-то совет, не знаю, что можно сказать, какие слова имеют смысл, а какие слова в таких ситуациях ни в коем случае не нужно произносить. Ну, я приведу просто пример из другой области, вот на моя близкая знакомая, и там наша радиоведущая на радио «Вера» Анна Леонтьева, когда потеряла супруга в автокатастрофе, она об этом сама много раз рассказывала, потом признавалась, что фраза, которую мы иногда произносим, пытаясь утешить ближнего, что вот ему там, твоему ушедшему мужу, там сейчас хорошо, она действовала прямо противоположным образом. Аня говорила, почему, если ему там хорошо, мне здесь так плохо. Это не работало, вот эта фраза не работала. А для нее сработала фраза, срабатывала, запиши мой телефон, или у тебя есть мой телефон, если что, звони, что угодно нужно, звони. Вот такая простая бытовая помощь вот именно в этой трагичнейшей ситуации оказалась нужна. И поэтому вот и сейчас мы на радио «Вера» тоже с Аней, когда программу ведем, все время от гостей пытаемся выудить вот лайфхаки, как сейчас принято говорить. Какие слова, дела, может быть, не знаю, там, жесты помогают в этих ситуациях другому утешить, подбодрить, помочь? Какие, наоборот, вредят и не достигают цели?
Спасибо, очень хороший вопрос. Такой еще есть одна фраза про что все будет хорошо, не будет, как может быть все хорошо. У тебя ближайший человек, муж, жена, ребенок погиб, как это хорошо. Там ему там лучше, допускай твоему там будет лучше, а мой будет со мной. Это самая такая как бы естественная реакция, как ему там может быть хорошо. Знаете, мне кажется, что здесь, ну, есть целая наука об этой помощи, о том, что происходит с человеком в потерявшем близкого, ставшего, вот, находящимся в таком в чрезвычайной ситуации. И целые алгоритмы, этапы. И есть конкретные ситуации, конкретные истории, в которых мы повели себя так или иначе, и это произошло, это получилось или не получилось. Вот когда происходит чрезвычайная ситуация, утрата близкого человека, то сначала человек переживает шок. Переживает шок. Дальше он отрицать начинает. Это нет. Дальше он ищет виноватых. Он становится агрессивным. Дальше он пытается договориться, торгуется. Господи, вот я, если он верующий человек, он может так обращаться к высшей силе. Я там вот что-то делал плохое или не делал хорошего, теперь я буду идеальным, только чтобы вот все это вернулось. Потом у него наступает апатия, он понимает, что это человек умер, его нету. И тут, так сказать, кричи, воюй или торгуйся, не получается. Потом наступает этап принятия. И дальше тогда появляется возможность выйти человеку, пережить это состояние горя. Вот эти этапы могут растянуться на годы. И мы знаем такие случаи, когда, например, человеку не смогли помочь, и он застрял в каком-то этапе, например, этапе отрицания. Для него как бы вот все понятно, рационально понятно. Вот был близкий человек, его нету. А я продолжаю жить так, как будто ну, вот его нету, но он есть. Вот он есть. Он тоже растет, он тоже как-то у него дни рождения, дни какие-то праздничные общие, вот как будто он все время рядом. Вот я Я вспоминаю такую историю, когда погиб самолет, в котором летел доктор Лиза, наши военные, летел ансамбль имени Александрова. Мы работали, помогали, были приглашены в место, где проводились встречи с родственниками, где проводились опознания погибших. Вообще процедуры, связанные с признанием человека умершим, погибшего в какой-то катастрофе, очень сложные. Если необходимы останки, чтобы точно утверждать это, если это катастрофа, то мы понимаем, что здесь вот есть тело, и можно сказать, да, вот это точно мой близкий, все это видно, а если его нету тела, то как быть, как это понять? Недостаточно сказать, что он купил билет на этот или был в списках пассажиров этого самолета, этого недостаточно. Вот, и была такая ситуация, что... Да, очень страшные ситуации разные были там. Вот, да. Ну, вот была ситуация такая, что пришла мама, там ее ребенок, сын, и нашли руку, нашли руку. И я так скажу, мы понимаем, что на самом деле, ну как бы это там опознавали человека по фрагменту легочной ткани 1.5 на 2 миллиметра. Самолет погиб над морем. Значит, агрессивная очень среда. Чем это, конечно, такая. Вот, и мама случилась прямо какая-то такая вот истерика такая. Она кричит, плачет. А что такое? А как же я смогу похоронить? Как? Нечего хоронить. Как? Нечего хоронить. При этом подчеркиваю, да, что это какой-то был такой из лучших ситуаций среди погибших. И вот наш такой вот старший священник, спасатель аттестованный, миссионер непременный в нашем университете работает, протоиерей Андрей Близнюк.
Да.
Вот он подошел к ней, и там психологи военные, там психологи из МЧС. И просто, ну, а вот эта же ситуация... вот этого крика, она такая, она, значит, нужна это в коридор, это публика, это как бы некое такое захватывающее на всех оказывает какое-то воздействие, как-то это все и очень горестно, и очень страшно, и как-то, и вот и слушать никого не хочет, там и сотрудники, понятно, и там всякие прокуратуры, следственные комитеты, там все со всех сторон есть, там было потрясающее Министерство обороны поступило, там вот просто удивительно, как они с каждым человеком занимались и не оставили ни одного человека, ни одну семью. И все, и ничего, никому, никто. И, то есть, я к ней подошел как-то так, так и сказал, вот знаете, мы можем в руку положить крестик, вот он, ваш сын, и вот так его по-христиански сможем похоронить. И оказалось, что вот там не вопрос был там, как-то надо же как-то тело одеть, омыть, одеть, как-то как положено, казалось бы, да, а в чрезвычайной ситуации не бывает как положено, в чрезвычайной ситуации бывает вот все не так, как положено, все по-другому. И вот Андрей так вот сумел сказать, и я думаю, что главное условие этой помощи страдающему человеку, это умение любить, то есть умение сострадать. Если ты это сумеешь, у тебя это получается, то да, ты окажешь помощь. А если нет, ну, это вот еще один какой-то чиновник, который вокруг моего горя что-то делает. Это не получится. Вот. А всякие вот рекомендации, в основном их пишут психологи, вот, это мы делаем. Вот с человеком, который потерял близкого, совершенно не обязательно говорить, может быть, тебе нечего сказать, но надо молчать, это не страшно. Может быть, он будет тебя обвинять, и говорите какие-то, даже какие-то оскорбления, может быть, какие-то обвинения такие предъявлять, И это нормально. Это чрезвычайная ситуация. Человек в чрезвычайной ситуации ведет себя неестественно, конечно, это такая. Вот помните, когда в Шереметьево самолет садился с загоревшимся двигателем, и когда он сел, он был охвачен пламенем весь. Открыли переднюю дверь, скинули аварийный трап надувной, и выбегают пассажиры. Мы видим, что убегают пассажиры, неся в руках свои чемоданы, портпледы, которые, очевидно, у них не на коленях стояли. То есть он встал с кресла, поднял руки, открыл полку багажную, выдернул свой чемодан и побежал. И море комментариев. Вот эти, кто впереди сидит, первый выбегает бизнес-класс, первый по порядку же убегают. Значит, вот они из-за своего чемодана там пол самолета оставили погибать. А специалисты говорят, нет, нет, это вот непредсказуемое действие человека в острой стрессовой реакции. Он делает какие-то совокупность каких-то привычных действий в непривычных условиях. И он себе не отдает отчета. Была страшная, самая, может быть, страшная катастрофа с количеством жертв. По-моему, может быть, в последние времена только чуть-чуть переплюнули. Там было более 500 жертв. Поезд въехал в дальнее следование, въехал в ложбину, где было рядом с трубопроводом, газопроводом, была утечка газа, газ тяжелый, скопился внизу туда, в низину он стек, поезд притормаживал, искры из-под колес, все это воспламенилось. Родители выбегали из поезда, забыв своих детей в вагоне, оставив. Вот, и профессионалы, вот спасатели, собственно, их этому учат. Не только умение правильно завязать узел для там, транспортировки, спуска, не только пользоваться инструментами и делать искусственную вентиляцию легких. Нет, их учат не потерять голову в чрезвычайной ситуации. И в этом, возвращаясь к отцу Николаю, например, в этом его подвиг, конечно, он специально не тренировался прыгать под поезд и выхватывать оттуда погибающего из-под колес. Он взял это и сделал. Поэтому для спасателя это может быть там, профессия или работа отчасти. В любом алгоритме у спасателя написано первый пункт, что угрожает мне. И только потом, что угрожает ему. Если это есть угроза тебе, ты должен, не должен туда лезть, чтобы двух пострадавших не было. Так делает профессионал. И вот обученный спасатель, стоя на платформе, наверное, бы подумал об этом. А отец Николай, он об этом не подумал. Он подумал, что надо спасать человека. И спас его.
А в этой ситуации насколько вообще уместно, как вам кажется, ее описывать в категориях, что в такие моменты, ну, в человеке действует Бог? Вот что-то в человеке силы, решимость, исходящая во многом не от меня самого. Или это какое-то слишком такое размытое, прекраснодушное теоретизирование, не нужно сюда вообще этих категорий привлекать, как вам кажется?
Кость, а знаете, для меня лично, своё мнение скажу, есть такие одни, одна такая фраза из чинопоследования рукоположения, таинства священства, замечательное, перед тем, как читать молитву, архиерей, рукополагающий архиерей, произносит слова о божественной благодати, которая немощна исцеляет, а недостающая восполняет. И, несомненно, действие Бога в человеке, но Господь, дав человеку свободу, так любит человека, что не насилует эту свободу, как мы знаем. И вот, чтобы эта благодать могла действовать, должно быть какое-то человеческое движение. Вот, и по всему, я просто, там, братца Николая, если говорить, по всему, он, конечно, должен был там погибнуть под этим поездом, не вытащить этого человека, погибнуть, остаться, вытащить, но остаться сам, не разогнуться, вытащить его, спина бы у него отказала. Но нет, вот. И это, знаете, вот его решимость не о себе думать, а об этом человеке, пьянчуге каком, не пьянчуге, ну, он приличный человек, выпил, упал, да, ну, сам виноват, ну, что ж, за тебя погибать буду? Нет, ты человек, душа живая, образ Божий, я тебя спасаю. И он Господь ему помог, конечно. И в этом смысле это не просто подвиг, это чудо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Филипп Ильяшенко, проректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, аттестованный спасатель, и Арсений Козуля, магистрант по СТГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Арсений, я не знаю, как вот есть ли у вас, как отреагировать, как срезонировать на то, что вы только что услышали, что отец Филипп рассказывал. Я, может быть, спрошу вас вот о чем. Я вот помню, как-то прочитал слова такие про нашу замечательную переводчицу, богослова Наталью Трауберг. Она умела утешать. И я сразу подумал про себя, что вот я совсем не умею утешать. Я перед задачей кого-то утешить, даже самых близких, обычно как-то тушуюсь. Ну, и это приходится делать, и, честно говоря, всегда получается как-то криво, не так. Вот. Ну, разве что ребенка взять, обнять и на коленки посадить. Но со взрослыми так не совсем получается. А вот вы чувствуете что-то похожее? Вот есть, мне кажется, в молодости сама эта такая вот проблема, что ну вот нет опыта какого-то, а утешить надо. И что-то тогда, что думать, как вот в этом смысле, как, не знаю, себя вести?
Ну вот отец Филипп говорил о каких-то, ну, таких, скажем, типичных рекомендациях или методичках, которые есть, ну, которые, во-первых, не всегда срабатывают в экстремальной ситуации, а во-вторых, которые тоже требуют определенного навыка для, ну, какого-то опыта, чтобы их умело употреблять. И так как у нас не всегда этого опыта есть, так как мы не всегда просто попадаем в похожие ситуации, иногда с такими даже советами просто незнакомы, мне кажется, христианину, наверное, целесообразно руководствоваться Евангелием и евангельским духом, который говорит о том, что закон любви, который приносит нам Новый Завет, на самом деле он в чем-то бескомпромиссен, в чем-то он, может быть, даже более жесток, чем закон Ветхого Завета, потому что человек не в силах исполнить его в полной мере. Любовь требует от человека полной жертвы и полной самоотдачи. И если мы хотя бы задумываемся о том, чтобы настроиться на эту правильную евангельскую чистоту, на эту правильную волну, если мы искренне умеем сопереживать хотя бы внутри, если мы умеем видеть горе человека, и если мы, наверное, искренне начинаем думать о другом, а не о себе в этой ситуации, не как я утешу сейчас другого, а как ему тяжело, как бы, вот что мне надо просто быть рядом. И, наверное, вот именно с этой искренности и начинаются правильные поступки. Господь все-таки видит сердце человека, видит его искренние намерения. И, наверное, поэтому главный принцип вот в этой ситуации, по крайней мере, которым я стараюсь руководствоваться, тоже не всегда успешно, к сожалению, это думать прежде всего о другом, по-настоящему, не о том.
А у вас были в жизни вот случаи, примеры, когда вот это действительно удавалось вот на практике, и как-то даже в этой ситуации Господь восполнял недостающий в себе, вот какой-то результат получался, результат наглядный, но вот не от вас исходящий.
Но на самом деле, мне кажется, есть хорошая тренировка ежедневная, по крайней мере, у меня, называется «Семейная жизнь».
Ну, это да.
В которой сопереживание настоящее, искреннее, как бы требуется в каждый момент жизни. И его очень легко перепутать с такой, наверное, я бы сказал, милосердие легко перепутать с самоотверженностью. Милосердие — это, наверное, когда мы искренне думаем как раз-таки о другом, искренне сопереживаем, в чем-то даже, ну, не пытаемся пережить, но пытаемся понять чувства другого человека, его какое-то горе или его тяжесть. А самоотверженность — это как раз-таки, когда мы центр тяжести смещаем на себя, когда мы думаем, ну, сейчас я отвергнусь себя, сейчас я кого-нибудь, наверное, счастливлю.
Сейчас я заслужу спасение,
да,
совершу
подвиг.
Поступлю по-евангельски, так уж поступлю.
Да. И тогда получается отрицательный эффект. Во-первых, утешить не получается, а во-вторых, как бы со временем накапливается какое-то ощущение, ну, вот я что-то от себя отказываюсь ради тебя, там, или ради кого-то другого. И, наверное, вот это то, что требует нашей постоянной работы над собой. Наверное, как такое настоящее христианское покаяние в смысле изменения ума, как мы знаем, с греческого покаяния, метаноя, переводится как раз-таки как изменение ума. Не констатация чего-то формальное, а стремление изменить все свое существо, изменить свое мышление в этом отношении. Да, то есть всегда пытаться быть искренним и думать не о себе, наверное, просто.
Мне очень ценно, что наша сегодняшняя беседа завершается в мыслях обоих спикеров этой, как бы этой темы, этим сюжетом о том, что Бог действует. Он действует в нас не без нас, но действует Он. Вот это какое-то двуединство как-то надо в себе, видимо, держать в мысли и в сердце ухватывать. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Филипп Ильяшенко, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, аттестованный спасатель, кандидат исторических наук, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». И Арсений Козуля, магистрант по СТГУ, также был с нами в студии. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».